понял? После Иркутска? После Челкеля? После того, как комиссары пытали Востоком? Что я должен был понять? Только то, что ваша банда оказалась еще страшнее, чем мы думали. И там, в Крыму, мои товарищи пытаются сделать хоть что-то. А я должен отсиживаться в Париже? Да побьют вас всех! Степа резко обернулся, лицо его исказилось болью. Понимаешь, Ростислав, вам всем крышка. Всем умным, образованным, воспитанным конец. Штык в брюхо, Чердынь, Калуга и Амба, в штаб Духонина. Ну, если тебе и всем твоим так не нравится социализм, мотайте куда-нибудь в Аргентину. А вот отсидитесь там пару лет, пока мировая не начнется. Вы можете считать меня белым гадом, Степан, но трусом даже вы меня не назовете. И мои друзья не трусы. Ни Виктор Ухтомский, ни Андрей Орловский, ни Михаил Корф. На кого мы должны оставлять Россию? На вашего Венцлова и его упырей? С ними сами разберемся, буркнул Косухин, но в голосе его не было уверенности. Не разберетесь, красный командир. Если кто рискует, то это вы. У меня будет оружие, меня будет защищать целая армия, а вас уж не знаю. Ладно, в любом случае, у нас с вами остались кое-какие общие дела. Прежде всего, Арцулов изложил Степе то, что говорила ему Берг, правда, не сказав о наивном американце и его предложении. Упомянул о генерале Аскольде Богоразе, напоследок посоветовал сразу не ехать к Карлу Бергу и вообще не очень афишировать свое пребывание в столице Франции. Затем капитан положил на стол бланк заказа на пароходный билет, объяснил, где его следует выкупить, и приложил к нему солидную пачку денег, половину того, что у него оставалось. Косухин молчал, закусив губу, и было даже непонятно, слышит ли он то, что говорит Ростислав. Когда Арцулов умолк, Степа лег на койку и отвернулся к стене, напрочь забыв о встрече с индийскими товарищами. Капитан пожал плечами и вышел прогуляться по вечернему Дели, понимая, что дальнейшего разговора не будет. Наутро Ростислав обнаружил, что койка Косухина пуста, все вещи исчезли, а на пустом столе лежит записка, поверх которой равнодушно сверкает фиолетовыми гранями камень спасения. Степа писал в совершенно непривычной для него манере. Вежливо, даже почти без грамматических ошибок. Он уведомлял гражданина Арцулова, что впредь не желает иметь с ним никаких дел, но поскольку вынужден воспользоваться предложенными деньгами, а также будучи должен гражданину Арцулову за эти месяцы, оставляет камень в счет оплаты долга. Подпись отсутствовала, более того, записка была перечеркнута крест-накрест, однако новый Степа почему-то не написал, лишь нацарапал сверху. «Шел бы ты, Слава, к черту!» Арцулов невесело усмехнулся. Славой называла его Ксения. И вот назвали снова. Наверное, в последний раз. С Ингуром он простился в тот же вечер перед поездом, увозившим капитана в Бомбей. Оказывается, Косухин уже успел забежать к художнику, поблагодарить и пригласить того вернуться в революционную Россию. Правда, как сообщил не без усмешки Ингвар, красный командир посоветовал ехать не сразу, а чуток погодя, когда победивший пролетариат, покончив с контрреволюционной гидрой, будет готов к более полному восприятию картин художника. В Роста поступать Николаю Константиновичу Степа уже не советовал, то ли забыв, то ли передумав. Перед тем, как расстаться, Арцулов достал сапфир и передал его Ингвару. Предваряя возражение, заявил, что вовсе не собирается таким образом отблагодарить художника за его заботы о двух русских эмигрантах, а передает камень для того, чтобы Николай Константинович мог продолжить свои гималайские экспедиции, и заодно рассказал услышанную от ювелира историю сапфира. Ингвар долго разглядывал камень, и отблеск кристалла странно отражался в его глазах. Наконец он покачал головой и вернул сапфир капитану. «Он будет вам нужнее. В эмиграции он бы не дал вам умереть с голоду, а вы едете на фронт». «И его закопают вместе со мной после первого же боя», — возразил Ростислав. «Может быть», — спокойно согласился художник. «Но может случиться и так, что этот камень спасет вам жизнь. Ведь это же камень спасения». «Вы верите в эту мистику?» «Ну, я же недаром увлекался Востоком», — пожал плечами Ингвар. Не спешите расставаться с сапфиром, Ростислав Александрович. К тому же ваш друг оставил этот камень именно вам.
Мой друг? Арцулов недоуменно поглядел на художника, с трудом соображая, что речь идет не о ком-нибудь, а о краснопузом Степе.
Да, ваш друг, который сам не свой от того, что вы едете, как он считает, на верную смерть. Не пренебрегайте его даром.
Степан рискует больше моего, вздохнул Арцулов. Ему нельзя сейчас возвращаться в Россию.
Как и вам, Ростислав Александрович. Лучше всего, если бы вы оба поработали вместе со мною. Ведь мы занимаемся куда более важным делом, чем та мерзость, которую вы зовете войной.
Красота спасет мир.
Художник грустно улыбнулся.
Да, конечно. Айны колонны марширен, битты колонны марширен.
Красота не спасет мир, вы правы. Но культура – это единственное, что может объединить людей. Все остальное лишь разделяет. Политика, религия, экономика. Когда-то в Индии это понимали. Поэтому я здесь, а не в Париже или не в Таврии. Хотя, поверьте, стреляю я недурственно. Жаль только вас, честных и умных, белых, красных и всех прочих цветов.
Мы защищаем культуру, возразил Арцулов. Ту самую культуру, которая должна спасти мир. Иначе господа комиссары доберутся и сюда.
Защищайте. Культура не нужна мертвым, Ростислав Александрович. У мертвых другие интересы. У них шикаргомб.
Боюсь, око силы еще напомнит о себе. И тогда действительно понадобятся защитники.
Я готов, кинул Арцулов. И не один я.
Слишком многих уже нет, вздохнул художник. А теперь вы с вашим другом едете убивать. И дай-то бог вам не встретиться на поле боя. А войско лха старшего брата растет, и, может, скоро господа комиссары покажутся вам сущими агнцами по сравнению с теми, для кого они мастят дорогу.
Уезжал Ростислав с тяжелым сердцем. Все, что мог, он сделал, и сделал правильно. Оставался лишь долг большевикам, и Арцулов въехал в Таврию отдавать его. Но что-то было не так. Уже ночью, когда экспресс, мягко покачиваясь на рельсах, подъезжал к Бомбею, Ростислав сообразил, что ему мешает. Тогда в поезде Верховного он, казалось, подумал обо всем. Но в те дни капитан еще не знал о шикаргомпе, об оке силы, о лха старшем брате. И если через несколько недель, месяцев или даже лет он упадет посреди белесой крымской степи, эти знания пропадут вместе с ним. А все остальные могут просто не успеть понять, что собирается сейчас среди заснеженных гор, готовясь обрушиться с вершин на весь мир. И, быть может, это требовало от него, Ростислава Арцулова, чего-либо иного, чем просто возвращение на безнадежный фронт. Но менять что-либо было поздно. Яркое солнце заливало утренний Бомбей, у пирсов толпились огромные, белые, серые, черные пароходы. Билет лежал в кармане, и оставалось лишь одно – подняться по трапу и сказать «прощай» прекрасной стране, которую Ростислав так и не успел узнать. Арцулов стоял у трапа, провожая глазами вереницу пассажиров, поднимавшихся на борт огромного лайнера «Фламинго». Где-то неподалеку отправлялась Маргарита, на которой плыл краснопузый Степа. Он не пришел попрощаться. Впрочем, и Ростислав не собирался разыскивать Косухина. Ругаться не хотелось, а говорить было не о чем. Внезапно он почувствовал чей-то взгляд, а вместе с ним тревогу. Ростислав обернулся. В глаза бросилась яркая желтая ткань, плащ, который носят буддийские монахи.
«Господин Цронцангамбо?»
Монах сложил руки на груди и поклонился, и медленно заговорил. В первую секунду Ростислав растерялся, но затем заставил себя сосредоточиться.
«Что-то случилось, слушай, слушай внимательно!»
Контакт наладился быстро. Уже через минуту капитан стал разбирать отдельные слова.
«Спешил. Брат Цанхава. Надо.
Погодите, остановил его Арцулов, я сейчас». Монах на минуту замолчал, а затем заговорил вновь. И на этот раз смысл сказанного четко отпечатывался в сознании.
«Да прибудет с вами мир, Ростислав. Рад, что нашел вас. Очень спешил, но от Шикаргомпа было трудно добираться. Я шел пешком». «Что-то случилось?» — перебил капитан. «Обнаружили убежище?»
«Нет, но, боюсь, скоро придется уходить». Брат Цонхава велел передать.
Он замолчал, переводя дух. Арсулов успел сообразить, что Цонсан Гамбо шел пешком от самого Шикаргомпа. Шел, чтобы предупредить. Капитану стало стыдно за то, что он когда-то обвинял монаха в излишнем благоразумии.
«Брат Цонхава говорил с духами. Никто из нас не умеет так разговаривать с духами, как он. Вам, людям Запада, это, наверное, кажется странным».
«Нет-нет», — Арсулов понял, что и в самом деле верит монаху. «Люди Востока разговаривают с духами. Люди Запада называют это предчувствием или интуицией.
Он говорит, что вам четверым грозит опасность, гораздо большая, чем он думал раньше. Кого-то из вас ждут предательство и смерть, а может и то, что хуже смерти. Кого, духи не смогли объяснить. Учти это, Ростислав, и сообщи своим друзьям. Прощай».
Црон Цангамбо поклонился, и прежде чем капитан успел сказать хоть слово, исчез в толпе. Ростислав растерянно оглянулся. «Надо задержать монаха, расспросить подробнее, бежать к трапу Маргариты, ловить там дурака Степу, которого он не имел права отпускать в Савдепию на растязание упырям Венслова. Надо ехать в Париж, чтобы узнать, все ли в порядке с Наташей, отчего молчит Тед».
«Поздно»,
— заревел гудок. Арсулов взглянул на часы и понял, что Маргарита уже отчалила, унося Косухина в Марсель. Ему не успеть. За бортом плескалась зеленая вода, то самое обещанное ему теплое весеннее море. Фламинго отходил от пирса, медленно проходя мимо огромных пароходов, ждущих своего часа, часа отплытия. В памяти скользнули строчки подзабытого за военные годы, но когда-то любимого поэта, о кораблях, заякоривших бухту, принесших с собой мечту о далеком океане. Но Ростислав не думал о том, что впереди. Там все ясно. Фронт и последний клочок родной земли, который ему суждено защищать. Арцулов смотрел на берег, на уходящую от него навсегда Индию, и ему вдруг почудилось, что над белыми бомбейскими домами, над зелеными пальмами и острыми крышами храмов, над суетой огромного порта неслышно проступают ледяные вершины, среди которых чернеют четкие контуры монастырских башен. И легкий морской ветерок внезапно показался ледяным, как будто мертвое дыхание Шикаргомпа настигло его даже здесь. Толпа теснилась на медленно удалявшейся пристани. Арцулов долго всматривался, надеясь разглядеть желтый монашеский плащ. Но тщетно. Берег исчезал, становился серой неясной полосой, которой тоже предстояло сгинуть, уступив место равнодушной зелени морского простора. Конец книги.